Говорит Радио Свобода. Алексей Навальный рассказал о том, как намерен строить отношения федерального центра и регионов в России в случае избрания его президентом.
Я и так предлагаю отдать больше денег и больше полномочий в регионы. И не потому, что я выступаю за сепаратизм или хочу заигрывать с республиками.
Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в организации прослушивания его избирательного штаба перед президентскими выборами.
Трудности, которые переживала переходная команда Трампа, дело рук лазутчиков Обамы. Посетителей на инаугурации Трампа было больше, чем на инаугурации Обамы.
Социальные сети обсуждают заявление бывшего прокурора Крыма, ныне депутата Госдумы Натальи Поклонской, о мироточащем бюсте Николая II.
2014 год. Ты не знаешь Поклонскую. 2017 год. Ты шутишь на Поклонской в Твиттере. 2024 год. Ты голосуешь за Поклонскую, чтобы президентом не стал Кадыров.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 6 марта. Политик Алексей Навальный, заявивший о намерении стать кандидатом в президенты России на предстоящих в 2018 году выборах главы российского государства, открыл региональный предвыборный штаб в Казани. В интервью проекту «Радио Свобода. Свободная Европа. Идеал реалии» Навальный поделился мнением о том, стоит ли продлевать договор о разграничении полномочий между Татарстаном и федеральным центром, рассказал, как намерен выстраивать отношения с регионами и что нужно сделать для сохранения татарского языка. Вопросы Алексею Навальному задавал корреспондент татаро-башкирской редакции «Радио Свобода» Вадим Мещеряков.
Моя позиция заключается не в том, что нужно отменить двусторонний договор между Россией и Татарстаном, а моя позиция заключается в том, что при президенте Навальном эти договоры вообще будут не нужны, потому что я и так предлагаю отдать больше денег и больше полномочий в регионы. И не потому, что я выступаю за сепаратизм или хочу заигрывать там, с республиками, и в частности с Татарстаном, а просто потому, что я вижу, что нынешняя система обанкротилась. Вот они, Путин, 17 лет шаг за шагом отнимали деньги и полномочия. Ну и вопрос, а что лучше стало? Ответ – нет, стало гораздо хуже. Когда ты отнял у мэра города возможность управлять своим городом, ну, он не стал менее коррумпированным. Просто он хуже управляет городом. Ну, ни у кого ничего нет. А власть, местная власть, потеряла даже малейшие стимулы, например, развивать бизнес, вообще чем-то заниматься. Потому что неважно, как к тебе относится население, неважно, есть у тебя бизнес или нет у тебя бизнеса, все равно у тебя деньги отнимут. Все твои усилия пропадут. Поэтому единственной задачей мэров и губернаторов в современной России стало просто понравиться Путину. Заниматься таким лизоблюдством. И эта система абсолютно порочна. Поэтому я считаю, что наибольшие полномочия должны быть переданы даже не губернаторам и республикам, а ниже, мэрам городов. Там, Казань, Набережные Челны и так далее. Потому что мэры городов и мэрии — это тот уровень власти, где решается наибольшее количество проблем, с которыми сталкиваются люди. Ну и республики должны получить больше денег и больше налогов, чтобы у них был стимул. Хорошо работаешь, больше денег собираешь, больше сможешь потратить на свою республику. Вот именно так.
А как вы будете выстраивать отношения с регионами? То есть я, конечно, читал, уже это все слышал, но тем не менее хотелось понять, как вам в Уфе вчера задавали вопрос по поводу, какой-то регион является дотационным, какой-то регион является донором, в части вот конкретно про Татарстан. Есть ли у вас понимание, как вы в качестве президента будете решать вот эти вопросы, в том числе то, о чем говорил Миниханов? Или просто мы даем просто больше денег, и все?
Естественно, власть — это комплексная вещь. И взаимоотношения между федеральной властью и региональной, они не исчерпываются, вот вам больше денег, и все. Конечно, для меня главное — это ведение демократических процедур везде. Ну, например, вашей власти, ну, Миниханову, наверное, нравится моя идея о том, что они должны получить больше денег. Но им, наверное, не нравится моя идея о том, что должны быть нормальные выборы, что не нужно фальсифицировать на избирательных участках, и что судебная система должна быть отделена от государства и быть независимой. Потому что сейчас, ну, идите выиграйте суд у Миниханова или у «Единой России». Ни одного случая нету. Даже когда они на 100% неправы, вы никогда не выиграете у них суд. Поэтому моя идея взаимоотношений между всеми, она заключается просто в демократии. Есть процедура, но это не общие слова. Нет, это не общие слова, это как раз абсолютная конкретика. Моя идея заключается в том, что да, они получают больше полномочий и больше денег, но несут больше ответственности перед своими избирателями.
И судебная система, включается и правоохранительная.
Конечно, да. Ну, то есть правоохранительная система в основном, в первую очередь, должна быть федеральная полиция. Федеральная полиция, которая занимается какими-то основными случаями коррупции. Должны быть независимые прокуроры, которые могут в любой республике, в любом субъекте федерации действовать, ну, там, не подкладываясь под губернаторов, не бояться расследовать их коррупцию в том числе. Но это комплексная вещь. Но в целом, конечно, она должна базироваться на демократических процедурах, на свободе средств массовой информации. Вы же сами привели пример, когда ваш Миниханов сказал какую-то замечательную вещь, а потом татарстанские СМИ эту вещь вырезали. Это говорит о том, что СМИ подконтрольны, и они не выполняют свою общественную функцию. Вот я налажу систему в целом в стране, которая будет базироваться на независимости СМИ, на демократических процедурах, на независимости судебной системы. И это лучший способ общения между всеми, потому что никому же не нужно, чтобы президент Навальный просто дружил с президентом Татарстана. Потому что сегодня он дружит, а завтра, значит, они разругались и стало хуже. Нет. Не нужна дружба или вражда. Должна быть какая-то нормальная схема взаимоотношений.
Передавать хотите больше полномочий именно даже не губернатору, а мэрам конкретно городов. Ну, в данном случае пусть это будет Казань. А чем это, собственно, отличается? То есть у нас, например, команда одна и та же. Ну, что президент, что мэр.
Отлично. Я не только предлагаю больше денег дать регионам, я требую, это главная вещь, в регионах вернуть выборы. У вас нет никаких сомнений, все знают, все в республике знают, у вас есть два клана. Вот Миниханова, вот есть Шаймиева. Вот они поделили весь между собой бизнес. И все понимают, кто кому подчиняется на региональном уровне, на городском уровне. Но если будут нормальные, свободные выборы без фальсификации, эта система изменится, и у меня не будет такой вещи, когда там одна и та же команда. Кто выиграл, тот и выиграл. Вот так. Это должна быть конкуренция. И в том числе ранее непредставленные политические силы, вытесняемые отовсюду. Татарские националисты или русские националисты, они должны иметь свое политическое представительство везде, конечно. Потому что сейчас есть одна единая Россия, и больше нет никого. Она все зажала и больше никого не пускает. Хотя на самом деле она не представляет большинство населения.
Для того, чтобы эти языки, собственно, продолжали о них говорить, нужно вливание средств и в СМИ, и в фильмы, и в искусство, и так далее, и так далее. Но неужели вы думаете, что весь вопрос только в деньгах? То есть, образно говоря, пример, что вот у нас Татарстан, у нас парламент есть, Госсовет называется. И татарские националисты, например, те же самые, которые заявляют, что, слушайте, там ни одного заседания татарского уже не проводят. В Казгородуме нет перевода на татарский язык. Это же уже зависит не от денег, а именно от желания властей это делать или нет. Хотя, например, татарский язык в школах у нас преподают много, даже надо больше, чем русского.
Преподавать или вопрос переводить заседание ЗАГС Собрания на татарский язык. Это вопрос того, чтобы люди продолжали его учить. Кому-то хотелось говорить на татарском языке. Если ты хотел бы пойти в театр и посмотреть спектакль, постановку на татарском, ты ее получил. Ты увидел регулярно какой-то нормальный фильм на татарском языке. В этом вопрос. И для этого нужно выделять деньги. Деньги довольно небольшие по сравнению с безумными расходами, которые есть везде. И тут, опять же, тут не нужно городить огород и что-то придумывать. Мы вполне видим позитивный пример сохранения языков, которые не являются там доминирующими. Но они доминируют в какой-то области, в европейских странах и так далее. И мы должны учесть негативный опыт разных стран, когда мы видим, что легко очень потерять какую-то национальную культуру, а восстановить ее потом практически невозможно. Поэтому есть всякие сложные политические вопросы. Понятно, что все разыгрывают национальную карту всегда и будут ее разыгрывать. Но должна быть база. Эта база заключается в том, что нужно финансировать те вещи, где язык живет естественным образом. Это книги, это культура. Сейчас разыгрываю национальную татарскую карту. Как я уже, если вы смотрели мою пресс-конференцию вчера в Уфе, туда пришли три группы националистов. Башкирские, татарские и русские. И все они сказали, мы тебя поддерживаем. Они друг друга ненавидят, они друг с другом борются, но все они поддерживают меня по очень простой причине. Потому что я не пытаюсь их заставить что-то сделать. Я не пытаюсь их возглавить. Я им гарантирую одно, что в нормальной системе они все будут участвовать в выборах.
Это один из примеров, как, на мой взгляд, можно привести ту же самую Каталонию. Но, однако же, чтобы каталонский язык, каталонская культура не прекращалась, собственно, местные власти принимали законы, то есть, по сути, они были автономные, и принимали законы, которые не то что противоречат, они являются другими по сравнению, образно говоря, с федерацией, ну, с руководством Испании, неважно. А у нас получается, как добиться этого? Да, у нас есть там своя конституция, но те же самые образовательные программы в школах, например, это же для этого нужны политические, в том числе, права. И кто это даст вообще? С чего вдруг?
И обратите внимание, несмотря на то, что в Каталонии принимали какие-то законы противоречащие, да, центральной власти, никто от этого не умер. В США законы штатов принимают, которые очень часто противоречат федеральным законам, и штата от штата очень сильно отличается, и никакой трагедии от этого не случилось. Я предлагаю признать очевидное, что многие республики в существенной степени отличаются друг от друга. Различия между Казанью и Москвой не настолько велики, как принято об этом говорить, но они все-таки есть. И в частности, здесь есть вот постоянно возникает тема языка. Эти все вопросы можно решить, как я уже сказал, двумя вещами. Первое, нужно дать то, что принадлежит по праву. Ну, слушайте, налоги, если мы не говорим о налоге на добычу полезных ископаемых в основном, да, ну, они, в общем-то, по справедливости должны в основном оставаться там, где люди их платят, где зарабатывают. Ну, верно же, верно. Поэтому мы должны решить вопрос распределения денег и полномочий, и мы должны финансировать все эти культурные вещи. Никакого противостояния нет. Вот это же выдуманный концепт, что если сейчас мы дадим больше власти в Татарстан, то Татарстан отделится там куда-то от России и присоединится к Новой Зеландии. Но это же чушь. Ну, чушь, которую просто придумали. Да, это будет регион, в котором есть свои особенности. Ну, а сейчас, что ли, нет этих особенностей? Ну, нужно признать просто очевидное.
Татарские националисты, они в корне вас не поддерживают, потому что они мало того, что хотят его пролонгировать, так они еще хотят, соответственно, получить побольше. Вы говорите о том, что договор не нужен, поскольку вы и так на это готовы. Но это, знаете, это вот вы нам объясняете, а другие это не понимают. Тем не менее, если вы к 2018 году, к выборам, если вас допустят, будете об этом говорить, то татарские, например, те же самые националисты, я думаю, что в Башкирии уже нету договора, они будут до конца пытаться защищать права, им для них это принципиальный момент. Договор, я понял, должность я президента.
Я понял. Хороший вопрос. Только татарские националисты будут горой за Единую Россию? Или они будут горой за Путина, который вообще все отнимает? Они считают, что Навальный для них недостаточно радикален, но при этом они должны поддержать власть, которая просто ограбила, которая отняла налоги, которая отжимает вообще все на свете, которая не дает местному губернатору даже пикнуть о том, что должно часть налогов оставаться. Я реалистично к этому отношусь. Я понимаю отлично, что я не смогу удовлетворить политические интересы всех политических групп.
Превалирующие?
Нет, они не занимают превалирующие. Они, может быть, занимали бы ее на честных выборах, но пока превалирующую позицию занимает Единая Россия. А Единая Россия выполняет задачу партии и правительства. И сейчас задача партии и правительства, чтобы все бы отнять все и отдать в регионы. Мы видим, это происходит каждый год. И вновь сокращается пропорция, например, налога на прибыль, которая остается. Поэтому важен вам шашечки или ехать? Вам договор или деньги? Спрашиваю я в вашем лице у татарских националистов. Значит, я говорю совершенно четко. Я считаю, что деньги и полномочия должны передаваться в регионы, потому что это правильно. Потому что регионы иначе развиваться не могут, и мы убедились в этом за последние 17 лет. Я считаю, что как люди в Татарстане решат, так и пусть называются. У меня, предположим, я президент. У меня нет ни малейшей ревности, что я не единственный президент в стране. В конце концов, всегда остается президент шахматной ассоциации или что-то типа этого. Какая разница? Для чего существует страна и для чего существует Республика Татарстан? Для того, чтобы в них хорошо жили люди, получали нормальную зарплату и называли своего лидера, как им заблагорассудится. Как угодно. Пусть завтра назовут его великий вождь или как угодно. Референдум — это местный вопрос. Назвали и назвали. Я вполне поддерживаю любое волеизъявление граждан. Главная идея, в том числе Кремля и тех людей, которые выступают за суперцентрализацию, заключается в том, что нужно у регионов отнять деньги, чтобы не было сепаратизма. Что, мол, когда у президента Татарстана будет много денег, он моментально отделится от России, как я уже сказал. И ну, мы довольно часто видим и видели, на самом деле, ситуацию, когда главы регионов имеют тенденцию превращаться в таких царьков. Если у них очень много денег, они поджимают под себя судебную систему и так далее. Я считаю, что главный способ борьбы с этим – передать полномочия еще ниже. То есть для того, чтобы не конкурировали не республики между собой, а большая часть власти была ниже, чтобы не конкурировали не Татарстан и Башкортостан, а конкурировали Казань и Набережные Челны. То есть уровень конкуренции снижается, он становится не республики, а именно уже внутри республики, поэтому я правильно сказал. То есть вот есть инвестор, он хочет сделать производство в Татарстане. И одни условия им предлагает Казань, другие условия им предлагают Набережные Челны. И он выбирает. И здесь, поскольку мы снижаем вот эту вот конкуренцию с регионального уровня на городской уровень, мы тем самым, как мне кажется, ликвидируем особенную опасность, пусть даже гипотетическую, того, что региональные лидеры начнут превращаться в таких князей.
Вопросы политику Алексею Навальному задавал корреспондент татаро-башкирской редакции «Радио Свобода» Вадим Мещеряков. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Время свободы». В минувший вторник президент США Дональд Трамп в ходе своего обращения к Конгрессу предложил демократам сотрудничество по всем злободневным вопросам внутри и внешнеполитической повестки Соединенных Штатов. Однако уже в выходные Трамп предпринял очередное массированное нападение как на своего предшественника на посту главы американского государства Барака Обаму, которого он обвинил в инициировании прослушивания его телефона во время предвыборной кампании, так и на политиков-демократов и симпатизирующую им прессу, которые, как уверен Трамп, продолжают сводить с ним счеты, инкриминируя ему и его людям сомнительные контакты с Кремлем. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Евгений, здравствуйте. Вообще создается впечатление, что Трамп прямо-таки не в состоянии оставить Обаму в покое.
Он вспоминает его повсеместно. Трудности, которые переживала переходная команда Трампа, дело рук лазутчиков Обамы. Посетителей на инаугурации Трампа было больше, чем на инаугурации Обамы, что неверно. Рейд на укрытие боевиков Аль-Каиды в Йемене, в котором погиб американский морской спецназовец, утвердил Обама, что тоже не соответствует действительности, отмашку на него дал Трамп. За антитрамповскими демонстрациями и утечками информации стоит тень Обамы и так далее. Но насчет тени никто не спорит. Тень – лицо неподсудное.
В субботу президент США обвинил Барака Обаму в том, что тот отдал приказ прослушивать телефон в его избирательном штабе в Нью-Йорке. Причем обвинение огласил не посредством официального заявления, от которого трудно потом отказываться, а через свой любимый Твиттер. Общественно-политический эффект большой, а ответственности, судя по всему, никакой.
Да, твиты, похоже, самое модное оружие холодной войны между Белым домом и демократами. В субботних твитах, в частности, говорится, Обама опустился до того, что поставил жучки на мои телефоны во время предвыборной президентской кампании, а это святыня американской демократии, прямо как Никсон и Уотергейт. Поступок либо аморальный, либо продиктованный больной психикой. Трамп, видимо, хотел сказать «шпиономанией».
После чего в воскресенье последовал новый залп твитов.
Который был логическим продолжением субботнего. Твиты суммировал пресс-секретарь Белого дома. Раз уж Конгресс и ФБР расследуют российский след в предвыборной кампании, то эти расследования можно пополнить проверкой правомерности политически мотивированных мероприятий, которые санкционировала администрация Обамы в стремлении разоблачить сговор людей Трампа, а, возможно, и его самого, с Кремлем. Кстати, в воскресных твитах Трамп припомнил демократам и то, что они не подпустили ФБР к серверам своего национального комитета после обнаружения признаков хакерских атак, и разговор Обамы и Дмитрия Медведева 2012 года, в котором первый просил второго передать Владимиру, что после переизбрания он сможет быть более гибким в вопросе развертывания натовской системы ПРО в Восточной Европе.
Вернемся к субботним твитам, к инкриминированию Обаме прослушивания телефона республиканского кандидата в Трамп Тауэр в Нью-Йорке, где располагался избирательный штаб Дональда Трампа. ФБР, согласно поступающим сообщениям, просит Генеральную прокуратуру довести до Белого дома, что Обама ничего такого не делал.
Примечательно, что ФБР этот свой демарш не подтверждает и не опровергает, ибо по обыкновению не комментирует текущие расследования. Генеральная прокуратура тоже отмалчивается. Телеканал CNN оповестил, что получил сведения о запросе ФБР от двух осведомленных источников. Иными словами, налицо очередная утечка информации.
Пресса и ближайшие помощники Барака Обамы утверждают, что Трамп возводит напраслину на Обаму, ибо президент по закону не вправе самостоятельно поручить спецслужбам перехватывать электронные сообщения граждан Соединенных Штатов. На это должна дать санкцию особая и тайная судебная коллегия.
Формально верно, но лукаво. Конечно, ни президент, ни его ближайшие помощники в Белом доме не отдают приказы самолично. Обращение в судебную коллегию инициирует Генеральная прокуратура. Принципиальный вопрос, заявляют симпатизанты Трампа, здесь стоит так. И спрашивала ли генпрокуратура у суда подобную санкцию? И если да, то знал ли об этом Белый дом? Аналитики из трамповского лагеря отвечают на оба вопроса утвердительно и вменяют администрации Обамы то, что без веских на то оснований она в разгар избирательной кампании возбудила проверку кандидата от оппозиции и трех лиц из его окружения как потенциальных российских агентов. Сторонники Обамы парируют, что как максимум речь могла идти только о проверке донесений разведки, согласно которым штаб Трампа получает через третьи страны средства на ведение кампании, пересылаемые российскими финансовыми учреждениями СВБ Financial Group и Альфа-Банк, что является грубейшим нарушением закона, если, разумеется, соответствует действительности. Проверка этих двух иностранных учреждений, а вовсе не американских граждан, основанная не на прослушке телефонов, а на данных, снятых с сервера в нью-йоркском небоскребе Trump Tower, ничего предосудительного не выявило, на чем расследование, если верить ведущим американским изданиям, закончилось. На том, что оно на самом деле не закончилось, пишет одно такое издание, Washington Post, настаивают лишь СМИ сомнительной репутации. Интрига, похоже, далека от завершения.
Спасибо. Напомню, это был наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов, занимавший пост директора национальной разведки при Бараке Обаме Джеймс Клэпер, заявил в воскресном новостном телешоу, что подведомственные ему структуры не прослушивали по собственной инициативе ни Трампа, ни его людей во время избирательной кампании, равно как и не получали санкции суда на такое прослушивание. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы», и сейчас обзор публикации в социальных сетях «Цитаты свободы». Сети бурно обсуждают слова депутата Государственной Думы Натальи Поклонской о том, что установленный в Симферополе бюст последнего российского императора Николая II замироточил. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Практически вся суббота, практически все воскресенье, начало этой недели прошли в Рунете, в его политической части, под одной заметной темой. Эта тема была связана с безусловной любимицей социальных сетей Натальей Поклонской. Многим нашим слушателям, многим нашим читателям должно быть известно, что в духовной жизни Поклонской почему-то, по не до конца понятным причинам, очень большое место занимает фигура Николая II. Можно вспомнить о том, как она выходила на шествие бессмертного полка с иконы Николая II, можно вспомнить ее конфликт с Алексеем Учителем вокруг фильма «Матильда». И в конце прошлой недели в эфире телеканала «Царьград» она рассказала о том, что бюст Николая II, установленный в Симферополе при ее поддержке, начал мироточить. Вот обращаю внимание, даже не икона, а бронзовый бюст. Эти слова ее вызвали просто бесконечную череду насмешек, издевок, шуток, стеба. Это было вполне предсказуемо. Люди издевались над ее такими несколько наивными проявлениями религиозности. Очень много идей о том, что бы еще могло начать мироточить, шутки о том, что это могли бы быть памятник Ленину или памятник Сталину, конь Жукова на известном конном памятнике рядом с Кремлем. Есть такая картинка, на которой герой Савелия Крамарова в фильме «Джентльмены удачи» говорит: «Да как же он будет мироточить, он же памятник». Альфред Кох пишет: «А в марте 2012 года мироточил Путин, я помню». На Манежке дело было. Еще народ согнали смотреть на это чудо. Первый шаг к святости. Еще одно чудо в 2018 году и дело в шляпе. Новый святой. Роман Удот пишет очень хлестко, очень злобно о самой Поклонской, называя ее великим приспособленцем. В украинской прокуратуре была яростным украинским прокурором, в российской прокуратуре безжалостным прокурором России, в Государственной Думе безупречной, безукоризненной дурой. Сергей Талк. Я понимаю, почему сатирик Задорнов заболел. После кормящего грудью чугунного Николая II ему просто нечего делать в профессии. А говорить, какие американцы тупые, язык больше не поворачивается. Вот он с горя и заболел. Постскриптум. Боюсь завтра открывать Facebook. Вдруг сообщат, что у Николая II схватки начались. Федор Крашенинников спрашивает, что же молчит матушка РПЦ-МП? Почему нет прямой трансляции по всем каналам? Этак можно весь мир обратить в православие. Не каждый же день такое случается. Тут, правда, стоит отметить, что Российская Православная Церковь устами своих официальных представителей от комментариев отказалась. Станислав Яковлев. Кстати, вот еще какой важный вопрос. Официально Поклонская занимает в парламенте должность заместителя главы комитета по безопасности и противодействию коррупции. Именно за это, прежде всего, она получает свою депутатскую зарплату. На сегодняшний день известны какие-либо заметные свершения Натальи Поклонской на поприще укрепления национальной безопасности и противодействия коррупции? И продолжая эту мысль, Яковлева, журналистка Екатерина Винокурова пишет: «Как вы думаете, когда в апреле Поклонская будет проверять декларации депутатов, они замироточат?» Безусловно, есть свои защитники у нее, очень эмоциональные сторонники. Вот человек, который является, скажу от себя, моим любимцем в политическом рунете, это Сергей Марков. А мне нравится Наталья Поклонская. Нравится за то, что в решающий час для Крыма она твердо стояла за Крым против бандеровской хунты и не боялась. Травят ее не за ее сегодняшние слова, а за прошлые дела, те, крымские дела. Мироточащий бюст императора для меня это бессмысл, я в это не верю. А она верит. И вера ее в это наивная, простая, но и светлая, прямая, почти детская. Умиляет такая вера. Так верят русские женщины. Такими и были первые христиане, те, которых рвали львами на аренах Колизея. Журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в похожем ключе. Наталью Владимировну Поклонскую и хирурга прошу не трогать суесловием. От них сияние исходит. Я совершенно серьезен. А вот от многих ничего не исходит, ну, то есть абсолютно, кроме отходов самодвижущегося биореактора. По другим углам предлагает на это посмотреть политтехнолог Глеб Кузнецов. У него пост очень большой, весь не процитируешь, но достаточно большой кусок приведу. Поклонская – один из немногих персонажей, который последовательно манифестирует набор понятных ценностей. То есть она – одна из немногих дам, которая не просто менеджер в области права формулирования, а самый что ни на есть политик. Что можно сказать о ценностях Яровой? Или Батариной? Или Матвиенко? А ничего. Ровно медианные у них ценности между мнением телевизора и начальства. Работают на своем месте каждая, выполняют необходимую роль, ценные кадры. Но то, что они делают, это не политика, это государственное администрирование. И Поклонскую надо беречь и защищать. Встречается мнение о том, что Поклонская с такого рода заявлениями человек достаточно безобидный, никому большого вреда не приносит. Например, адвокат Николай Полозов отмечает: «Как юрист, которому посчастливилось быть с Поклонской в одном процессе, ответственно заявляю, пусть лучше занимается мироточением». Или Максим Горюнов: «Какой смысл обсуждать ее слова? Очевидно, чтобы порадоваться за себя. Я не говорю как Поклонская, значит, я не дурак. С другой стороны, я, например, давно про себя знаю, что я не дурак. Для меня это не новость. Поэтому рад за тех, кто впервые убедился в том, что он не как Поклонская. Это светлое и приятное чувство слаще поцелуя, но выражаю свое недоумение тем, кто радуется, убедившись в то первый раз. Почему у вас такая низкая самооценка?» С другой стороны, такие реплики наталкиваются на достаточно предсказуемый контраргумент. Люди пишут о том, что Поклонская является в России депутатом, членом парламента, наделена определенными полномочиями, и совсем игнорировать ее и не замечать просто невозможно. Дмитрий Аграновский: «Над Поклонской можно было бы посмеяться, если бы она не была прокурором и депутатом, и если бы это воинствующее мракобесие не подавляло все живое в России». Павел Жеребин: «Утверждение доминирования принципов Поклонской и ее единомышленников способно ухудшить качество жизни каждого отдельного гражданина в куда большей степени, чем коррупция или олигархи, ибо форсированное внедрение так называемых духовных традиционных ценностей маскирует переход от авторитаризма к тоталитаризму, причем тоталитаризму невежества. Это опасно для страны и для нашего великого свободного народа». Вот эту мысль Павла Жеребина, ее в уже иносказательной форме, с долей юмора, передает пользователь Твиттера, который пишет следующее, на чем я, наверное, и закончу. 2014 год. Ты не знаешь Поклонскую. 2017 год. Ты шутишь над Поклонской в Твиттере. 2024 год. Ты голосуешь за Поклонскую, чтобы президентом не стал Кадыров.
Автор сегодняшнего обзора цитаты «Свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Мироточащий бюст Поклонской» можно прочесть на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svoboda.org. В эфире программа «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Российский военнослужащий Иван Слышкин, о гибели которого в Сирии стало известно в понедельник, служил в рядах незарегистрированной частной военной компании «Вагнера». Об этом сообщило агентство РБК со ссылкой на бывшего сослуживца Слышкина. Собеседник издания рассказал, что Слышкин проходил подготовку на базе в Молькино в Краснодарском крае, где, по данным РБК, тренируется так называемая группа «Вагнера». По сведениям портала знак.ком 12 февраля 2017 года, Слышкина убил снайпер. Тело погибшего было доставлено в Озерск его друзьями, а похороны прошли 2 марта. Официального подтверждения участия Ивана Слышкина в российской военной операции в Сирии нет. В Кремле заявили, что не располагают информацией об этом. В Ленинградской области задержаны ЛГБТ-активисты, ехавшие в Светлогорск, мэр которого недавно заявил об отсутствии в городе представителей сексуальных меньшинств. Об этом сообщает издание «Медиазона» со ссылкой на одного из задержанных, Андрея Попова. Попов уточнил, что в Светлогорск ехали 7 человек. Двоих из них, самого Попова и Бориса Конакова, высадили из автобуса на одном из контрольно-пропускных пунктов у финской границы, провели с ними беседу, после чего отпустили. Остальных задержали уже в городе. В начале марта глава городской администрации Сергей Давыдов объявил, что в городе нет геев и что, цитата, «они не пройдут даже с Запада». Международный суд ООН в Гааге начал рассмотрение иска Украины против России о финансировании терроризма и расовой дискриминации. Трансляция заседания велась на сайте ООН. Киев просит суд признать, что Россия нарушила обязательства в рамках Конвенции против финансирования терроризма, передавая денежные средства, оружие и оказывая помощь в подготовке незаконных вооруженных формирований на востоке Украины, которые участвуют в совершении террористических актов. Кроме того, Украина обвинила Москву в причастности к крушению пассажирского самолета «Боинг» в Донбассе и к обстрелам в Мариуполе, Краматорске и Харькове. Киев требует, чтобы Москва заплатила компенсацию. Мэр города Бордо, бывший премьер-министр Франции Ален Жупе, отказался баллотироваться в президенты страны. На пресс-конференции в Бордо в понедельник Жупе заявил, что сейчас, менее чем за 50 дней до выборов, уже слишком поздно принимать такое решение. Жупе боролся за выдвижение кандидатом от правоцентристов осенью прошлого года, однако занял на праймерис только 2 место, проиграв Франсуа Фийону, который стал кандидатом. Фийон, однако, оказался в центре скандала в связи с, возможно, незаконными выплатами его жене и детям. Ряд видных деятелей правоцентристов после этого отказались от поддержки Фийона и призвали Жупе выставить свою кандидатуру. Мэр Бордо, как утверждают в его окружении, был готов это сделать, если бы Фийон отказался от участия в выборах. Однако Франсуа Фийон, после того, как на митинг в его поддержку в Париже в воскресенье собрались десятки тысяч людей, отказался добровольно снять свою кандидатуру. Вы слушаете «Радио Свобода». Географ, историк и филолог Павел Полян представил в Петербургском музее Анны Ахматовой свою новую книгу «История мор или трепанация памяти» о том, как политики калечат историю, переиначивая ее ради своей выгоды. У книги Павла Поляна есть подзаголовок «Битвы за правду о ГУЛАГе, депортациях, войне и Холокосте». Таким образом, в книге 4 раздела. Первые 2 – память о ГУЛАГе и депортациях, о репрессиях не только отдельно классов общества, но и целых народов, и память о войне, о немецких преступлениях во время Второй мировой войны, о судьбе советских военнопленных и о том, как все это переломилось в советско-российской исторической памяти и историографии. Третий раздел «Рыцари памяти» посвящен отдельным людям, хронистам, писателям, журналистам, всем, кто собирает и хранит историческую память, а также местам, где она аккумулируется, например, музеям. Четвертый раздел книги посвящен антагонистам этих людей и учреждений, он так и называется – «Агенты беспамятства». Большое внимание в этом разделе уделено отрицанию Холокоста как одной из самых распространенных форм «История мора». С Павлом Поляном побеседовала Татьяна Вольская.
Павел Маркович, прежде всего, расскажите, пожалуйста, как появился ваш неологизм «История мор», который стал заглавием книги?
Это такое нескладное слово, в то же время не более эклектичное, чем, скажем, Петроград, да, которое действительно построено по образцу слова «голодомор». А голодомор отличается от голода прежде всего тем, что в нем, безусловно, присутствует некая политическая воля этого мора достичь. То же самое и здесь. То есть некие убиения или процесс, или акт борьбы и убийства, или изнасилования истории, политикой прежде всего, вложено в это слово «историамор», может быть, неуклюже, а может быть и нет. Кажется, оно начинает потихонечку приживаться.
То есть вы пишете не о тех или иных фактах истории, а о том, как их пытались использовать власти, искажать?
Главный нерв этой книги – это, если угодно, вот борьба Давида с Голиафом. Под Давидом, если можно так выразиться, в качестве его мы имеем историю, а Голиаф – это вот власть и политика, и все что угодно. Мы знаем, что в долгосрочной перспективе все равно победа за Давидом, за историей, а вот в краткосрочной, даже иногда в среднесрочной, Голиаф оказывается сильнее, потому что у него есть чем побивать Давида. Поэтому книга-то выстроена таким образом, что здесь есть раздел, и довольно большой, посвященный в том числе тем, кого я называю рыцарями памяти. Да? То есть это борьба памяти и беспамятства, если угодно. И раздел, который я называю агентами беспамятства. Да? Тоже, опять-таки, пользуюсь вот некоторыми коннотациями слова «агент», которые у нас сегодня существуют. А то вот первые два раздела, они посвящены как раз некоторой эмпирике советской, там, гулаговско-депортационной, допустим, составляющей такого исторического пласта, а Второй мировой войне, как советской стороны, так и немецкой. Вначале некая попытка потеоретизировать, что такое историамор, чем он является, что в него входит, что не входит. Наверное, процентов 90 этой книги – это некие тексты, которые уже были написаны. Но все эти тексты, буквально все, были под эту общую идею переделаны, и некоторые были написаны специально. Я бы, пожалуй, может быть, действительно выделил ту статью, которая посвящена вопросам того, как память о депортациях отражается в тех или иных действиях и памятниках, установленных на территории бывшего Советского Союза 23 февраля. И это не только День защитников Отечества, это день начала депортации вайнахов, ингушей и чеченцев.
Я напомню, что как раз вот в эти дни мы услышали в новостях, что в Ингушетии запретили прославление Сталина, и Кадыров тоже его проклял.
Это все, конечно, милые жесты, но лучше бы Кадыров не менял тонуса этой даты в своей республике и не приурочивал отмечание памяти о депортациях ко дню смерти своего отца, а именно вот в эти дни как-то отмечал эту дату, хотя бы так, как в Питере это происходит у Славицкого камня, зачитывались имена тех, кого депортировали. Как раз той статье, про которую я начал говорить, это тоже нашло свое отражение. По-разному у представителей разных депортированных народов увековечена память об этом. Те из них, которые имеют свою такую внутрироссийскую государственность или вообще какую-то свою государственность, у них эта ситуация одна. И тем не менее, только калмыки взяли это в свои государственные руки, и памятники небольшие, кстати, очень скромные памятники на кладбищах, все они поставлены за государственный счет, когда был у руля Илюмжинов. А в подавляющем большинстве других случаев это все-таки инициатива и гражданского общества, поддержанная в той или иной степени этими государственными образованиями. А как же быть тем, у кого нет такой государственности? Как быть немцем, как быть крымским татаром, как быть туркам и хетинцам, память о депортации которых почти ничего не известно. Это другая ситуация. Там, кроме гражданского общества, ничего нет. Но, как ни странно, именно они, в частности немцы, оказались первыми у начала попыток увековечения памяти. Это особенно там, где были очень жестокие лагеря трудармейцев. Там возникли первые памятники. С ними были разные проблемы и вандализм, и что угодно, но они устояли, и это поддерживается с очень малой степенью участия государственных структур. А вот сам самое удивительное – это как раз чеченский вариант. Ведь при Дудаеве был поставлен памятник, гневный, рассерженный памятник, «Не забудем, не простим» примерно такого содержания. Там был текст. И это была рука с кинжалом. Совершенно другая смысловая нагрузка. Единственная такая была. Это было при Дудаеве. И это было в центре города. Потом вот было решено по ходу реконструкции Грозного, вы знаете, он сейчас совершенно по-другому выглядит, чем при Ермоломе и Воронцове, и это не вписывалось в этот план. Значит, памятник остался за высоким забором, выглядит сейчас достаточно бледно, судя по тем фотодокументам, которыми я располагал. А у этого памятника были еще собраны специальные камни из разных мест Чечни, которые как бы вот такую регионализацию этой депортации собой символизировали. И эти памятные камни были перенесены примерно туда, где находится мемориал памяти убиенного Ахмада Кадырова. А значит, это как-то вот они должны с этим тоже синтезироваться, как некая такая синтетическая скорбь чеченского народа по основным преступлениям 20 века, к которым относятся не только депортация, но и убийство на стадионе отца Кадырова. Странное очень с точки зрения истории, с точки зрения историзма, с точки зрения исторической памяти решение, по-моему, вполне себе историаморное.
Второй раздел книги – это «Память о войне».
Не один Советский Союз пробует себя вот в этом жанре. Кстати, если бы книга выходила позже, то там обязательно была бы статья и о том, что сейчас, вот буквально сейчас, вот в эти месяцы, эти недели происходит в Гданьске, Второй мировой войны музей, где должен был открыться или, может, как раз в эти дни открывается, даст Бог, где новое, как бы правое правительство Польши пытается сгнобить всю идеологию, концепцию этого музея. Я это очень хорошо знаю, потому что вхожу в совет историков этого музея, и все это начиналось на моих глазах, продолжалось, и вот сейчас на финише едва-едва, ну, еще как бы вопрос не кончен, все это в судах. Вопрос этот продолжает быть подвешенным, то есть то ли европейский взгляд на Вторую мировую войну, который был более или менее выражен в концепции тех, кто этот музей делал, или, как хочет партия, которая сейчас у власти, чтобы это был просто музей польского героизма и польских страданий. Как бы это музей Вестерплатта. Вестерплатта – это часть Гданьска, ну, с которой, собственно, началась Вторая мировая война с выстрела по Вестерплатте с немецкого крейсера. И там отчаянное героическое сопротивление было оказано, и восстание.
А кто же занимается трепанацией памяти? Кто такие агенты беспамятства?
В моих глазах главным агентом беспамятства в Российской Федерации является министр культуры Мединский. Министерство культуры является министерством пропаганды в классическом виде. У нас нет министерства пропаганды де юре, но оно у нас есть де-факто. И ровно оно является инициатором большинства тех вещей, которыми прекрасно ложатся. У меня нет специального очерка о Мединском, но это не так трудно было бы составить по тем даже здесь встречающимся эмпирическим фактам. Беда в том, что он пассионарен, беда в том, что он инициативен, беда в том, что он достаточно, так сказать, уверен в том, что его позиция и его политика будет поддержана сверху. И поэтому сомнительные качества его диссертации и прочее, его как историка, да, и акции военно-исторического общества, которым он руководит за государственные деньги, это все некоторая вполне логичная цепочка. Ну, наверное, он должен был бы стать одним из персонажей этой книги, но он только присутствует в ней в многочисленных отдельных местах. Жалко, что мы живем без Министерства культуры. Мы живем с Министерством без культуры и пропаганды.
Вы думаете о том, какой должна быть реакция на вашу книгу?
Думаю, что я собрал некоторый эмпирический материал, который может навести на размышления. Я считаю, вообще-то, что история не такая уж могла бы быть гораздо менее беззубой в борьбе с теми, кто ее насилует и имеют, говоря по-русски, чем это является. Потому что я считаю, что в ситуациях, которые сейчас и для Питера достаточно актуальны, гораздо эффективнее могли бы быть судебные разбирательства и тяжбы, чем все эти акции протеста и прочее. Я считаю, что судебное пространство, мы знаем о его слабостях в Российской Федерации и о его особенностях, но оно, с моей точки зрения, может быть, я ошибаюсь, да, сказать, поражено не на 100%. Вот, и мне кажется, что вот этот центр тяжести должен быть перенесен с акций, флешмобов, петиций, сборов подписей на грамотную юридическую борьбу, учитывающую все нарушения законов, которые допускают те, кто осуществляет историамор и культурамор, если можно так сказать, выразиться. Вот, и вот перенос центра тяжести на это было бы совершенно назревшей и важной необходимостью.
Вы хотели бы большей активности научного сообщества?
Да нет, я не первый и не единственный, кто вопросами исторической памяти занимается. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что это первая книга, да, которая этому посвящена. Вот здесь собрано то, что я на эту тему имею сказать. Значит, если это кому-то пригодится для повышения своего образовательного уровня на здоровье, если это кому-то пригодится в качестве аргументации для каких-то вот реальных диспутов или там разбирательств, я еще буду более рад. Но у нас вообще пониженное чувство гражданской ассоциативности. Я считаю, что, например, то, что с архивами происходит, то, что происходит с библиотеками, должна быть создана некая ассоциация читателей архивов и читателей библиотек, которые тоже должны были бы, не каждый сам по себе, когда голос совершенно не слышен, а друг от друга, от именно ассоциативный голос был бы гораздо громче, представительнее и эффективнее. Это совсем не безнадежно, даже вот в актуальных условиях Российской Федерации, этого правового поля, бороться с тем, что является неправедным, враждебным исторической памяти и вообще каким-то нормам гуманизма. У всего этого есть некие правовые основы, опираясь на которые вполне можно бороться за их отстаивание.
С автором книги «Историамор» или «Трепанация памяти» географом, историком и филологом Павлом Поляном беседовала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи «Порнография и закон». Ее подготовила и вела из нью-йоркской студии «Радио Свобода» Марина Ефимова.
На волнах Радио Свобода передача «Порнография и закон». Ведет передачу Марина Ефимова. В Российской Думе идет обсуждение законов, ограничивающих, по выражению Станислава Говорухина, порнографическое безумие. В американском Конгрессе готовится обсуждение ограничения порнографии импортной, компьютерной. Впервые закон, ограничивающий порнографию, был принят в Англии в 1857 году и назывался Obscene Publication Act – закон о публикации непристойностей. Через 8 лет и Америка приняла так называемый Mail Act – закон, запрещающий рассылку по почте порнографических материалов. Закон этот, между прочим, действует и до сих пор. Почтенный возраст порнографии доказывает происхождение самого этого слова. «Порни» означало «проститутка» на древнегреческом. Начало того, что сейчас официально считается порнографией, относят очень условно к XVIII веку. Собственно, только потому, что тогда было впервые сформулировано, что это такое. А именно, тексты или изображения, лишенные художественной ценности и созданные исключительно для того, чтобы вызывать половое возбуждение. Именно в связи с этой формулировкой интересен процесс, который регулярно происходил с порнографией на протяжении всей истории. Вот что пишет в одной из своих статей историк законов о порнографии Пол Бендер.
В каждый культурный период порнография начиналась с текстов и картинок на потребу похоти и каждый раз постепенно поднималась до уровня эротического искусства. Так что от Древней Персии нам остались не куплеты, которые с непристойными жестами распевали на базарах, а сказки «Тысячи и одной ночи» и знаменитые персидские миниатюры. Античность сохранила для нас под вулканическим пеплом помпейские фрески с изображением оргий, а Средневековье подарило 100 историй Декамерона. В начале XIX века была написана пушкинская «Гаврилиада», а в конце были созданы изящные непристойности художника Берцлея. В XX веке написаны «Улисс» Джойса и «Набоковская Лолита». Кстати сказать, все эти произведения в свое время пытались запретить. И вообще история порнографии сводится к борьбе за классификацию, за сортировку, чтобы не пропустить в общество, собственно, порнографию, но не выплеснуть с водой эротическое искусство.
Во что вылились в результате постоянной борьбы современные антипорнографические законы Соединенных Штатов? Об этом директор общественной организации «За мораль в прессе» Пол МакГейти. Мистер МакГейти, ваша организация борется за введение более суровых законов?
Прежде всего, если общественность не поддерживает законы, то даже самые строгие из них не будут действенными. Для порнографии рынок всегда был и будет, так что не надо обольщаться на этот счет. По нашим данным, в Соединенных Штатах стабильный потребительский рынок порноматериалов составляет 10 миллионов человек. Мы говорим только о постоянных потребителях. Все это есть теперь и в России. А для компьютерной порнографии границ не существует. Кстати, на днях в газете «Нью-Йорк Таймс» сообщалось о расследовании поступлений порноматериалов по компьютерной связи интернет из Молдовы. У нас пока нет законов, преследующих тех, кто распространяет непристойную информацию из-за границы. Правоохранительные органы могут их арестовать только если эти люди приедут в Соединенные Штаты. Поэтому назрела необходимость принятия единого для всех стран закона, преследующего торговцев порнографией.
А какие конкретно законы существуют в Соединенных Штатах?
На радио и телевидении у нас существует, например, закон, запрещающий эротические и прочие малоприличные передачи с 6 утра до 10 вечера. И нарушители облагаются очень большими штрафами. Мы надеемся, что запрет скоро будет продлен до 12 ночи. У нас также есть строгий закон, запрещающий коммерческую и рекламную рассылку порноматериалов по почте, перевозку этих материалов из штата в штат, импортирование таких материалов и их экспорт. По этому закону был арестован некий Рубин Стерман, владелец порноимперии, который теперь сидит в тюрьме. Его компания снабжала порноматериалами все штаты Америки и еще 45 стран мира. Штаб-квартира его холдинговой компании под названием Sovereign News находилась в Кливленде. Там стояли склады, где за железными пуленепробиваемыми воротами хранились порноматериалы и порнотовары. На Рубина Стермана работала команда первоклассных адвокатов, и несколько судебных процессов он выиграл. Но основные свои деньги он спрятал в швейцарских банках, не заплатив налогов, и за это получил срок – 4 года тюрьмы.
Не способствовало ли запрещение проституции расцвету порнографии?
Единственное, чему проституция может помочь, это сокращению количества изнасилований. А порнография, наоборот, способствует росту изнасилований. В некоторых странах Европы и Азии общественность смотрит на проституцию снисходительно. Они видят в этом своего рода громоотвод для тех, кто мог бы совершить преступление, если бы не мог воспользоваться услугами проститутки. Но я не считаю, что проституция могла бы способствовать уменьшению интереса к порнографии. Те, кто ходят к проституткам, обычно нуждаются и в порнографии.
Не могут ли антипорнографические законы превратиться в цензуру?
Верховный суд Соединенных Штатов рассматривал этот вопрос и пришел к заключению, что свобода слова и прессы не означает свободу распространения непристойностей. Эти постановления приняты в 57-м и затем в 73-м годах.
Борец с порнографией мистер МакГейти забыл упомянуть об известном постановлении Верховного суда 69-го года о том, что запрещение личного владения порнографическими материалами является антиконституционным. Это постановление было результатом суда People vs. Larry Flint, где в роли обвиняемого выступал Ларри Флинт, миллионер, владелец порнографического журнала «Хаслер» и принципиальный борец за право на существование порнографических изданий. Причем его адвокат играл именно на первой поправке Конституции о свободе слова и самовыражения. Флинт, между прочим, присутствовал на суде в инвалидном кресле, поскольку за несколько лет до этого его искалечил некий защитник нравственности, выстреливший во Флинта и его адвоката. Адвокат поправился, а Флинт остался парализованным и до сих пор прикован к инвалидному креслу. Как известно, Ларри Флинт выиграл дело в Верховном суде. И в фильме о его процессе, который только что выпустил на экраны режиссер Милош Форман, приведена дословно довольно знаменательная фраза Флинта, сказанная им после суда журналистам.
Вы-то особенно должны приветствовать решение Верховного суда. Ведь каждому из вас будет гарантирована свобода слова, если она гарантирована такому прохвосту, как я. Потому что я хуже всех.
На волнах радио «Свобода» передача «Порнография и закон». Ведет передачу Марина Ефимова. Американское общество мирится с существованием порнографии, но делает все возможное, чтобы не дать ей расползаться. Существует, например, утвержденный Конгрессом комитет, определяющий, можно то или иное произведение считать искусством или это порнография. И тогда, скажем, картину или фотографии нельзя будет представить на выставку, а книгу издать массовым тиражом. В Нью-Йорке были, наконец, после долгой борьбы запрещены откровенные рекламы порно-бизнесов, поэтому они мимикрируют, как хамелеоны. Вы видите издали, например, яркую белую вывеску с тремя буквами «X», и все. Такие магазины нелегко вытеснить. Закон позволяет закрыть их только в том случае, если будет доказано наличие какой-нибудь нелегальной деятельности. Проституция, продажа наркотиков или, скажем, будет замечен подскок преступности в этом районе. К тому же у порнографии есть не только враги, естественно, но и защитники. Например, Кэролин Хилман, сексолог, автор книги «Возвращая веру в себя». С ней беседует наш корреспондент Юра Жигалкин.
Я бы не преувеличивала место такого рода искусственного стимулирования желаний в интимных отношениях. Например, известно, что женщины испытывают очень небольшой интерес к порнографическим изданиям. Дело в том, что для женщин в интимных отношениях важнее чисто психологическое ощущение близости, в то время как мужчину, так сказать, зажигает визуальный раздражитель. Порнографии исключительно для женщин почти не существует. У самого известного журнала Playgirl совсем небольшой тираж. Вся традиция порнографических изданий замешана на потакании вкусу мужчины. Причем и этот вкус часто расшифровывался превратно. Только Playboy и Penthouse смогли стать массовыми изданиями, которые можно увидеть в любом газетном киоске, потому что они подняли понятие порнография с уровня, предназначенного для тех, кто ищет только сексуального возбуждения, до массового потребителя, до тех, кто получает эстетическое удовольствие от изображения обнаженной красивой женщины. Для большей части мужчин потребление порнографии этим заканчивается. Тех же, кому порнография необходима для того, чтобы зажечься, все-таки меньшинство.
Это был фрагмент передачи «Порнография и закон», которую подготовила и вела Марина Ефимова. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 6 марта. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.